Беседа седьмая. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 7. Первое. В первом послании апостол говорил: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 1. И в другом месте того же послания предсказывал нечто подобное, имеющее быть впоследствии. Здесь он опять повторяет то же самое. «Знай же, — говорит, — что в последние дни наступят времена тяжкие», и доказывает это не только будущими событиями, но и прошедшими. Как говорит: «Ионий и Иамврий противились Моисею», стих 8. Равно как и собственными суждениями. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 20. Для чего же он делает это? Для того, чтобы Тимофей или кто-нибудь из нас не смущался, когда будут злые люди. Если, говорит, они были при Моисее и будут после, то нисколько не удивительно, что они бывают и при нас. В последние дни наступят времена тяжкие. Не дни или времена осуждает он, но людей, которые тогда будут. Так и мы имеем обыкновение называть времена худыми и нехудыми по свойству дел, совершаемых в течение их людьми. Тотчас же он указывает и причину. Корень и источник всех зол, от которого все они происходят, — чрезмерное самолюбие. Преданный этой страсти не наблюдает даже и за своими делами. Кто не думает о ближнем, не заботится об его делах, тот будет ли заботиться о своих? Как заботящийся о ближнем хорошо устрояет вместе с его делами и свои собственные, так презирающий дела ближнего будет презирать и свои собственные. В самом деле, если мы члены друг друга, то спасение ближнего касается не его только, но всего тела, и бедствие ближнего не ограничивается им одним, но причиняет боль и всему телу. Если мы здание, то когда страдает одна часть, повреждается и все здание, а когда она тверда, то может держаться и все прочее. Так и в церкви. Ты оказал презрение брату, этим ты причинил вред самому себе. Почему? Потому что твой член потерпел немалый вред. Если не уделяющий ближнему из своего имущества ввергается в гиенну, то видящие ближнего в существенной опасности и не подающие ему помощи тем более подвергнется наказанию, чем важнее испытанный вред. Ибо люди, говорит, будут самолюбивы. Кто самолюбив, тот в особенности и не любит себя, а кто братолюбив, тот и любит себя гораздо более. Отсюда происходит сребролюбие. Зараза и ограниченность самолюбия сокращает и умаляет любовь, которая широка и простирается на всех. Сребролюбцы. Отсюда происходит гордость. От гордости надменность, от надменности злоречие, от злоречия непокорность и неверие. Действительно, надмевающийся пред людьми легко будет надмеваться и пред Богом. Так рождаются грехи. Они часто восходят снизу вверх. Кто почтителен к людям, тот будет тем более благоговеть пред Богом. Кто послушен подобным себе рабам, тот будет тем более покорен владыке. А кто презирает подобных себе рабов, тот постепенно дойдет и до презрения самого Бога. Не будем же презирать друг друга. Это худая наука, которая научает нас презирать Бога. И даже тем самым, что мы презираем друг друга, мы уже оказываем презрение к Богу, который повелел нам иметь великое попечение друг о друге. Если хотите, я поясню это иначе, примером. Каин презрел брата и тотчас же оказал презрение и к Богу. Каким образом? Посмотри, как оскорбительно отвечает он Богу: «Разве я сторож брату моему?» Бытие, глава 4, стих 9. Также Исав презрел брата и оказал презрение и к Богу, поэтому и сказал Бог: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел» — послание к римлянам, глава 9, стих 13. Потому и Павел говорит: «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав» — послание к евреям, глава 12, стих 16. Презирали Иосифа братья, оказали презрение и к Богу. Презирали израильтяне Моисея, оказали презрение и к Богу. Также сыновья Илии презирали народ, оказали презрение и к Богу. Хочешь ли видеть примеры противного? Авраам был снисходителен к племяннику, был послушен и Богу, как видно из послушания его касательно сына Исаака и из всех прочих его добродетелей. Также и Авель, будучи кроток в отношении к брату, был благочестив и в отношении к Богу. Не будем же презирать друг друга, чтобы нам не научиться презирать и Бога. Будем почитать друг друга, чтобы нам научиться почитать и Бога. Дерзкий в отношении к людям становится дерзким и в отношении к Богу. А когда сребролюбие, самолюбие и непокорность соединяются вместе, то чего еще недостает для совершенной погибели? Тогда все развращается и образуется огромное болото грехов. Неблагодарный, говорит. Действительно, как может быть благодарным сребролюбец? Кому будет он воздавать благодарность? Никому. Он считает всех своими врагами, желая у всех отнять все. Хотя бы ты отдал ему все твое имущество, он не изъявит тебе никакой благодарности, но будет досадовать, что ты не имел большего богатства и не сделал его обладателем большего. Хотя бы ты сделал его владыкою вселенной, он не изъявит тебе благодарности, но будет думать, что он ничего не получил. Его желание ненасытимо, потому что это болезненное желание. А болезненные желания всегда таковы. Второе. Как страдающий горячкою никогда не может напиться, но постоянно чувствует жажду и никогда не утоляет желание пить, так и одержимый страстью к богатству никогда не может насытить своего желания. А не насыщаясь никогда, он не будет и благодарен тебе, сколько бы ты ни давал ему. Он будет благодарен только тому, кто даст ему столько, сколько он пожелает, но этого никто не может сделать. потому что желание его безмерно, следовательно, он и не может быть никому благодарным. Нет человека столь неблагодарного, как сребролюбец. Нет столь бесчувственного, как корыстолюбец. Он враг всей вселенной, он досадует, что существуют другие люди. Он желает, чтобы везде была пустыня, и чтобы он один обладал всем, и многое подобное он думает. «О, если бы, — говорит он, — случилось в городе землетрясение, и все были бы поглощены землею, а я один остался бы и взял бы, если возможно, имущество всех. О, если бы наступила зараза и погубила всех, не коснувшись золота! О, если бы случилось наводнение или разлив моря!» И множество подобных мыслей держит он в уме. А добрый — ни одной. И желает только землетрясения, пожаров, войн, моровых язв и тому подобного. Но скажи мне, жалкий, несчастный и презреннейший всякого раба, если бы все сделалось золотом, то не лишился ли бы ты золота, погибший от голода? Если бы случилось землетрясение, то при разрушении вселенной погиб бы и ты с твоей пагубной страстью. Если бы на земле не стало людей, то некому было бы приготовлять нужное и для твоей жизни. Представим, хотя это нелепо и невозможно, представим, что все люди во вселенной вдруг исчезли, и их золото и серебро само собою перешло к тебе. И все их богатство — золото, серебро, шелковые одежды, золотые вещи — сами собою перешли в твои руки. Какая будет тебе польза? Тогда скоро постигла бы тебя смерть, потому что не стало бы ни хлебников, ни земледельцев, умножились бы дикие звери, и бесы овладели бы твоею душою. И теперь обладают ею многие бесы, а тогда они свели бы тебя с ума и скоро погубили бы. Нет, скажешь, я не хотел бы этого, пусть будут и земледельцы, и хлебники, но и они должны будут издерживать на себя что-нибудь. Нет, говоришь, я не хочу, чтобы они издерживали. Так ненасытима эта страсть. Что может быть ее смешнее? Видишь ли, нелепость. Он хочет иметь у себя множество слуг и скорбит, что они употребляют пищу и тем уменьшают его имущество. Неужели, скажи мне, ты желаешь, чтобы люди были каменные? Все это смешно. Это волны, буря, вихрь, треволнение и великое смятение в душе, которое постоянно алчит и постоянно жаждет. Недостоин ли такой человек, скажи мне, сожаления и слез? Есть телесная болезнь, подобная этому, и весьма мучительная, называемая у врачей волчьим голодом, когда человек, принимая множество пищи, не перестает чувствовать голод. Недостойны ли слез? Такая же болезнь в душе. Подлинно, сребролюбие есть волчий голод души, которая поглощает много, но никогда не удовлетворяется и постоянно мучится желанием. Если бы нужно было принимать чимерицу или испытать что-нибудь в тысячу раз неприятнейшее, чтобы избавиться от этой страсти, то не следует ли охотно решиться на все? Нет такого обилия богатства, которое могло бы наполнить ненасытное чрево. Не стыдно ли после этого нам, когда иные так неистово пристрастны к богатству, а мы не показываем даже малейшей части такой любви в отношении к Богу, так что Бог для нас малоценнее денег? Для денег люди переносят и бессонные ночи, и путешествия, и непрестанные опасности, и ненависть, и обиды, и все, а для Бога мы не хотим даже сказать слово или навлечь на себя чей-нибудь гнев, Если нужно защитить кого-нибудь из притесняемых, то, боясь гнева властителей и неприятностей, мы предаем обижаемого. Получив от Бога силу подавать помощь, мы теряем ее, не желая подвергнуться чьей-нибудь вражде или ненависти. Многие при этом ссылаются на пословицу, которая говорит: «Пусть любят тебя напрасно, а не ненавидят напрасно». Но здесь разве напрасной ты подвергаешься ненависти? Что может быть лучше такой ненависти? Ненависть за Бога гораздо лучше любви за Него. Когда любят нас для Бога, то мы делаемся должниками Его за такую честь. А когда ненавидят нас, то Он сам делается должником, за которым остается наша награда. Сребролюбцы, сколько бы ни любили богатство, не знают меры в любви. А мы, сделав что-нибудь малое для Бога, думаем, что уже сделали все. Мы не любим Бога так, как они любят золото, и даже на малейшую часть того. Великого осуждения достойны они, что столь неистово пристрастны к золоту. Великого осуждения достойны и мы, что не так же пристрастны к Богу, что не воздаем владыке всех такой же чести, какую они воздают земле, ведь золотой металл — та же земля. Третье. Посмотрим на их безумие и сами устыдимся. Что из того, что мы не горим страстью к золоту, если мы и Богу не молимся усердно? Для золота люди забывают о жене, о детях, о жизни и самом своем спасении, притом не зная, умножат ли они свое богатство, потому что многие после напрасных трудов среди самых надежд испускали дух и умирали. А мы знаем, что получим желаемое, если будем любить Бога, как следует любить, и, однако, не любим, но оскудели во всем и в любви к ближнему, и в любви к Богу, в любви к Богу, потому что оскудели в любви к ближнему. Действительно, человек, не знающий любви, не может, поистине не может иметь благородных и великодушных чувствований. Основание всего доброго есть не что иное, как любовь. На ней, говорит Господь, утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. Как огонь, попавший в лес, обыкновенно очищает все, так и жар любви, если разгорится в ком-нибудь, то очищает и истребляет все вредное для божественного семени и делает землю чистую для принятия этого семени. Где любовь, там истребляется все злое, там нет ни сребролюбия, корня зол, ни корыстолюбия, ни гордости, потому что может ли кто гордиться пред человеком любимым? Ничто не делает столь смиренным, как любовь. Существам любимым мы служим как рабы, и не стыдимся, но еще благодарим их за такое рабство. Для них мы не щадим своих денег, а иногда и телесных сил. Случалось, что за любимого подвергались опасностям. Где любовь, там нет ни зависти, ни злословия. Мы не только сами не злословим любимых, но заграждаем уста и другим, злословящим их. Там все тихо, все спокойно. Нет и следа разногласия и ссор. Все исполнено мира, любовь есть исполнение, говорит апостол, закона. Послание к Римлянам, глава 13, стих 10. При ней нет ничего, производящего неприятности. Почему? Потому что самые грехи — любостяжание, хищение, зависть, злословие, надменность, клятва преступления, ложь — все это исчезает там, где есть любовь. Клятвопреступники нарушают клятву, желая отнять что-нибудь у другого. Но у любимого никто не станет отнимать, отдаст ему и свое, и еще будет благодарен ему более, нежели получая от него. Это знаете вы, которые имели друзей, друзей не по имени только и по одному названию, но таких, которых любили как должно, к которым были привязаны. А кто не знает этого, тот пусть спросит у знающих. Я расскажу вам теперь пример дивной дружбы из Святого Писания. Иоаннафан, сын Саула, полюбил Давида. Душа Иоаннафана прилепилась к душе его. Первая книга Царств, глава 18, стих 1. Так что Давид, оплакивая его, говорит: «Напала на меня любовь твоя, как любовь женская. До смерти ранен мне». Вторая книга Царств, глава 1, стихи 25 и 26. Что же? Завидовал ли он Давиду? Нет. Хотя и имел причину завидовать. Какую? Он видел из обстоятельств, что царство перейдет к Давиду, и, однако, не чувствовал ничего подобного. Не говорил он: «Лишает меня отцовского царства», но еще содействовал ему к получению власти и не щадил отца для друга. Не сочтите его отца-убийцу, нет, он не оскорблял отца, но удерживал его от козней и несправедливостей. Он более делал ему добра, нежели зла, не допуская его совершить неправедное убийство. Он неоднократно решался даже умереть за друга, не только не злословил его, но удерживал и отца от злословия, не только не завидовал, но и содействовал Давиду, не только давал ему деньги, но и спас ему жизнь. Что я говорю о деньгах? Он полагал за него душу свою. Он не боялся отца своего для друга, потому что тот решался на дела неправедные, а он не сознавал за собою ничего подобного. Такова была дружба его с праведником. Таков был Иоаннафан. Посмотрим теперь и на Давида. Он не имел времени вознаградить Иоаннафана, который был похищен смертью прежде, нежели Давид получил власть. Благодетель погиб прежде, нежели получивший благодеяние вступил на царство. Что же? Посмотрим, как праведник оказывал ему дружбу, насколько и чем было можно. Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Вторая книга Царств, глава 1, стихи 25 и 26. Но только ли? Немаловажно и это. Но кроме того, помня любовь отца, он часто избавлял от опасности его сына и внука и постоянно защищал и сохранял потомков его, как бы своего сына. Такую любовь желаю я, чтобы имели все и к живым, и к умершим. Четвертое. Пусть выслушают те жены, для них особенно я и прибавил и к умершим, которые вступают во второй брак и оскверняют ложа умершего мужа, любимого прежде. Я не осуждаю второго брака и не считаю его распутством, когда говорю так. Это запрещает мне и налагает узду на уста мои Павел, который говорит женам: «Если выйдет замуж, не согрешит». Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 28. Но посмотрим, что говорит он далее. «Блаженнее, если останется так». Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 40. Последнее гораздо лучше первого. Почему? По многим причинам. Если же совершенно не вступать в брак лучше, нежели вступать, то тем более вдовство лучше второго брака. Но, скажешь, некоторые не могли перенести вдовства и подверглись опасностям. Они не знали, что такое вдовство. Вдовство состоит не в том, чтобы не вступать во второй брак, подобно как и девство не в том, чтобы оставаться непричастным браку. Но в чем? Как там нужна благопристойность и постоянная скромность, так и здесь уединение, постоянство в молитвах, удаление от роскоши и сластолюбия. А сластолюбивая, говорит апостол, заживо умерла. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 6. Если ты, оставшись вдовою, хочешь иметь ту же роскошь, то же великолепие, то же одеяние, какие имела при муже, то лучше тебе выйти замуж, потому что не супружество зло, а не воздержание. Ты же, не делая того, что само по себе не зло, делаешь то, что не безразлично, но достойно осуждения. Потому и уклонились некоторые вслед сатаны, что не умели хорошо соблюдать вдовство. Хочешь ли узнать, что такое вдова и в чем состоит достоинство вдовы? Послушай Павла, который говорит, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 10. Если ты по смерти мужа окружаешь себя роскошью богатства, то поистине ты не соблюдаешь вдовства. Переведи же это богатство на небо, и бремя вдовства сделается для тебя легким. Но что скажешь, если у меня есть дети, наследники отцовского имения? Научи и их презирать богатство. Переведи свое, выделив им столько, сколько нужно. Учи и их быть выше имущества. Но скажешь, меня окружают толпы рабов, множество дел, золота и серебра. Как я могу сберечь все это без помощи мужа? Все это предлог и отговорка, как видно из многих обстоятельств. Если ты не привязана к богатству и не хочешь умножать своего имущества, то твое бремя легко. Сохранять богатство гораздо легче, нежели приобретать. Если ты уничтожишь одно зло — желание приобретения, и из имения своего будешь помогать нуждающимся, то Бог оградит тебя Своею десницею. И если ты говоришь это, действительно заботясь о наследстве сирот, а не предаваясь под этим предлогом сребролюбию, то испытующий сердца знает, как сохранить в безопасности богатство их, когда он сам повелел воспитывать детей. Не может быть, поистине не может быть, чтобы дом, утвержденный на милостыне, потерпел какое-нибудь бедствие. А если и потерпит на время, то это послужит к его благу. Это будет лучше оружие и щита для всякого такого дома. Послушай, что говорит дьявол об Иове. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Книга Иова, глава 1, стих 10. За что? О том послушай, как говорит сам Иов. «Я был глазами слепому, — говорит он, — и ногами хромому. Отцом был я для нищих». Книга Иова, глава 29, стихи 15 и 16. «Как тот, кто не отвращается от чужих несчастий, никогда не испытает страданий на самом себе, научившись сострадать другим, так и тот, кто не хочет переносить скорби сострадания, испытает все это на себе, как в теле. Если рука не будет сострадать загноившейся ноге, очищать ее рану, прилагать лекарства и омывать гной, то сама испытает то же бедствие. Если не хочет послужить другому члену, будучи свободна от страдания, то сама на себе испытает это страдание, потому что зло, распространившись, достигнет и до нее, и ей должно будет заботиться уже не о служении другому члену, но о собственном исцелении и спасении. Так точно и здесь. Кто не хочет сострадать другим, тот пострадает сам. «Оградил его, — говорит дьявол, — и дом его, и все, что у него. И я не смею приступить к нему. Однако, скажешь, Иов потерпел бедствие. Но эти бедствия сделались для него причиной многих благ, сугубого имущества, большого воздаяния, высшего правосудия, светлых венцов, блистательных наград. Духовные и житейские блага его умножились. Он лишился детей, но опять получил не тех же самых, а других вместо тех, да и тех получит при воскресении. Если бы он опять получил тех же самых, то число детей его было бы меньше, а теперь, получив других вместо прежних, он представит и тех при воскресении. Все это произошло с ним потому, что он был усерден в раздаянии милостыни. Будем же так поступать и мы, чтобы нам сподобиться тех же благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.